Андрей Петров, не отпускаем мы тебя из этой студии. Не отпускаем, и ты сам не отпускаешься. Спасибо тебе большое, брат дорогой.
Да, слава Богу.
И случай сегодня особый, на самом деле. Я не люблю делать траурных передач, но давай мы не будем делать траурную передачу, потому что как-то вот не траурное настроение, а настроение скорее поблагодарить Господа за замечательную жизнь, замечательного служителя.
Да, я очень тоже в этом смысле рад, потому что вот есть светлые люди, которые оставили очень такой серьезный, я бы сказал, след, и это светлый след. Это, в общем, наверное, у нас есть такое право, и у меня есть такое право поддержать твою мысль словами Билли Грэйма. Он сказал: когда обо мне скажут, что я умер, не верьте, я поменял прописку, место жительства. Поэтому в данном случае сам он еще при жизни нам дал такое право не хоронить его в том понимании, в котором, к сожалению, очень многие, я знаю, хоронят, и поэтому для них это трагедия разлуки. Я надеюсь на встречу, и я хотел бы жить так, чтобы всем нам когда-то там встретиться.
Радио – это средство массовой информации, которое требует гибкости в работе. Обычно у нас студия «Плюс», вот эта передача транслируется на нашу страницу «Радио Тео» в соцсетях. И сегодня, к сожалению, по техническим причинам мы передачу протранслировать не можем. Я уже объявил и друзьям говорил, если вы вот слушаете нас сейчас, то есть что будет трансляция. У меня тогда к вам просьба, к тем, кто слушает нас через сайт teos.fm или через мобильное приложение. У вас ведь, друзья, есть аккаунты, есть учетные записи в Facebook, ВКонтакте, возможно, у вас есть страницы. Напишите, пожалуйста, ну, по крайней мере, для тех ваших друзей, кто успеет, коротенький пост, передача памяти Билли Грэма, вспоминаем доктора Билли Грэма. Сегодня, прямо сейчас, в эфире радио Теос до 18 часов. Ну и дайте ссылочку на нашу страницу teos.fm. Люди смогут зайти, присоединиться и поговорить, и вспомнить об этом человеке вместе с нами. Андрей, если бы тебя сказали, а тут мне уже такое сказали, а кто это вообще такой? Я не в курсе. Слышал имя, но ничего больше об этом человеке не знаю. За 30-40 секунд самое главное, что бы ты сказал об этом человеке?
Ну, сказано уже много, и сказано его жизнью. Это самое главное. Сказано, вот чаще всего люди набирают какие-то, ну, скажем так, регалии, вот, но за этими регалиями мало что стоит. О Билли Грэме можно сказать, это всемирный проповедник, это всемирный евангелист, это человек, через которого, а он никогда этого не скрывал, Бог очень много потрудился вообще с землянами вот в этот период жизни.
Ты прямо так широко мыслишь, с землянами, там, не с американцами, не с русскими. Потому что иногда говорят, такой парень с фермы, который стал пастором многих президентов.
Я хотел бы уходить умышленно от этого, потому что для меня душа, посвященная Богу, она не имеет национальности, она не имеет расы. Это человек Божий, который очень много потрудился, чтобы люди в простоте приняли Христа. В виде измененной их судьбы, измененной жизни, а таковых много вокруг нас, и мы не только являлись свидетелями этого, и слава Богу, что имели возможность такого личного знакомства. Просто есть, наверное, в каждом из нас определенный дар. И если уж Бог дает, то Он дает и потом спрашивает. Вот кому сколько дано, столько и спросится. Этому человеку было открыты многие двери, открывал их действительно сам Бог. Для чего? Для того, чтобы многие люди, именно земляне, узнали в его период жизни о Христе воскресшем, умершем за наши грехи, воскресшем для нашего оправдания.
Там удивительная еще история была. Я просто вот последние дни особенно внимательно тоже изучал его жизнь. История его верности. Верности Божией и верности человеческой. Потому что он ведь действительно начинал с проповеди в небольших городах. Но он постоянно, как говорят по-английски, stayed on target. То есть он не отходил от цели. Он проповедовал именно Евангелие. Он говорил о Божьей милости, о Божьей любви. Он говорил о человеческом грехе. Он говорил о покаянии. Он призывал к покаянию. И вот не просто, знаешь, как иногда бывает. То есть ты скажешь, что ему такое хорошее, доброе, мудрое, вечное, а что с этим делать, никому не понятно. А у него было все понятно. Значит, вот слушай, либо ты вот каешься, и ты тогда с Господом, ты доверяешь свою жизнь Богу, ты принимаешь смерть Иисуса Христа за твои грехи, либо ты вот остаешься так, как ты есть, но тогда ты не с Богом, и тогда будут совершенно конкретные последствия. Он не запугивал людей, Он просто говорил об этих последствиях. И вот постепенно человек проповедует, открывается новая дверь. Еще проповедует, еще открывается новая дверь. И действительно, малый, верный в малом, поставлен над большим, потом еще над большим, а потом над большим. И это такая удивительная иллюстрация верности и Бога, и верности человека также.
Да. Более того, я хочу еще раз подчеркнуть эту мысль для того, чтобы она была наднационально, даже конфессионально, потому что для меня все-таки остается серьезный пример христианства. И о Билли Грэме я могу сказать, что это христианин с заглавной буквой, что он посвятил большую часть, если не всю жизнь свою, именно благовестию, и делал для этого все возможное, ну, можно сказать, в его период жизни, на его этапе. Конечно, сейчас есть спутники, о которых только мечтали раньше люди. Сейчас есть интернет, который еще в начале деятельности Билли Грэма даже не был в проекте. Но многие вещи, наверное, за них мы будем ответственны пред Богом, имея их сегодня. Но он не сидел на месте. Это однозначно люди особой категории. Потому что мне посчастливилось работать с Петром Петровичем Дейнекой. Это тоже достаточно известное имя славянского нашего брата во Христе, вот, который переехал, его семья вынуждена уехала в эмиграцию, и он там уже родился, но который отдал многие годы жизни именно России. Поэтому и сердце Билли Грэма, будучи американца, и сердце вот Петра Петровича, вот, я могу сказать про таких людей, это вот как, они, знаете, как братья, они похожи определенными очень важными качествами. Неважно, какой они национальности, расы, пола, даже так есть и женского пола, служители благословеннейшие. Ну, мы все вспоминаем иногда мать Терезу, да? То есть это масштаб, это определенный масштаб. Поэтому я без всякого пафоса говорю по поводу землян, что, наверное, есть люди, которые не слышали и об этом имени, вполне возможно, но все-таки масштаб воздействия на сердца людей, масштаб, скажем так, благовестия, он радует.
Мы сегодня услышим воспоминания людей, воспоминания служителей Христовых о Билли Грэме. Мы хотели бы услышать и вас также. Напишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, или позвоните по телефону 8... Слушайте, столько раз, столько лет не называл, нет, столько месяцев не называл телефон. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это бесплатный телефон по России. А если вам есть что рассказать, если вам есть что вспомнить об этом человеке, и расскажите также, это очень важно, каково влияние доктора Билли Грэма на вашу жизнь. Если есть такое влияние, позвоните или напишите, расскажите нам об этом. Ну и опять-таки, вот в ближайшие 45 минут нас можно слушать через сайт theos.fm или в мобильном приложении. Если у вас есть страницы в соцсетях, и вы считаете, что кто-то из ваших друзей еще успеет подключиться, расскажите им об этом. Вспоминаем Билли Грэма на Радио Теос, сайт theos.fm. Мы услышим сейчас человека, я созвонился с ним буквально 3 дня назад, который сейчас, в данный момент, находится в Соединенных Штатах Америки, где проходит сегодня, буквально через 3, меньше, чем через 3 часа уже оно начнется, памятное служение Билли Грэма, то, что по-английски называется funeral service. Это и похороны, это и воспоминания, скорее, все-таки воспоминания. А человек этот лично знал Билли Грэма, общался с Билли Грэмом. Это Григорий Иванович Комендант. Комендант — это фамилия, между прочим. Когда я, недавно уверовавший, в первый раз попал на большое христианское мероприятие, как раз с участием Билли Грэма в 91-м году, я был удивлен фразой: «А где комендант? Где комендант?» Я подумал: «Боже мой, у этих христиан все как у военных, тоже комендант, что ли?» Тебя ведь, наверное, такая фамилия не удивляла, да, Андрей?
Ну, конечно, нет. Дело в том, что я, так сказать, духовно рос здесь, будучи москвич в третьем поколении москвичом, да, я, тем не менее, духовно возрастал, мне так получилось, на Украине, и Мариуполь для меня был таким даже роднее иногда городом, чем Москва, в плане знания его. Мариуполь я знал раньше лучше, чем Москву. Вот. И там мой и был, и есть, остается духовный наставник, вот, Василий Дудник. А они, конечно, с одного города, они дружили вместе. Вот. И поэтому все эти имена, кажется, так немножко меня окунули в мое прошлое, также жизни, хотя она еще не очень такая уж продолжительная. Но, тем не менее, безусловно, я вообще рад людям, посвященным, которые годами трудятся в деле Божьем и сыграли в нем определенную важную роль.
Сейчас мы послушаем воспоминания Григория Ивановича Коменданта, который, кстати, с 90-го года был председателем Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. И в этой роли, ну еще и, собственно, до этой роли, также он встречался с доктором Билли Грэмом. Я пока отвечу на вопрос Игоря. А дом молитвы из стекла – это его? Нет, это не его, это совершенно другая история. Насколько я знаю, к Билли Грэму она не имеет никакого отношения. Давайте мы послушаем запись нашего разговора. К счастью, средства связи у нас тут развиваются и хорошо развиваются, с Григорием Ивановичем Комендантом, где он рассказывает о докторе Билли Грэме.
С доктором Билли Грэмом я познакомился и встретился первый раз в 1983 году в Москве в гостинице «Украина». Это проходила мирная конференция, и доктор Билли Грэм был приглашен Русской Православной Церковью. Тогда был патриархом Пимен, и мы имели встречи. Но тогда были такие короткие встречи, потому что это было первое официальное посещение Билли Грэмом тогда Советского Союза. В следующий раз Билли Грэм приехал, и уже было больше встреч, в 1988 году на тысячелетие крещения России. Он был приглашен Русской Православной Церковью. И он посетил в то время и Москву, тогда Ленинград, Новосибирск, Киев. Я встречался тогда с ним в Киеве. В Киеве было очень довольно хорошее служение. Он проповедовал в Владимирском соборе. Потом у нас в Первой Баптистской Церкви проповедовал, тысячи и тысячи людей стояли на улице. Так что было такое движение большое. Ну, это было вот еще до 90-го года. В 90-м году, когда меня избрали председателем Союза Баптистов, тогда еще Советского Союза, я, будучи в Соединенных Штатах Америки, посетил его дома в Северной Каролине. Посетил его там, в горах, где он жил, Black Mount, и у нас была беседа, был Андрей Семенчук, который меня переводил и со мной был тогда. В это время даже позвонил как раз ему президент Рейган, и он говорил с ним. И мы имели очень хорошую беседу. Его интересовало, так как он уже два раза был в Советском Союзе, его интересовало положение и насколько возможно проведение евангелизации. И мы поговорили, и я сказал, что мы постараемся сделать все в Москве тогда, чтобы он мог посетить и Москву, и не просто посетить, а проповедовать на стадионе. И действительно, что так как это было 90-й год осенью, в 91-м году он приехал в Москву, и мы встречались с президентом Горбачевым. Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Была хорошая такая встреча, где-то около 50 минут. Конечно, Билли Грэм дал очень хорошее свидетельство о своей вере, о том, почему это так важно. Просто, но так доступно и понятно, что Михаил Сергеевич заслушался. Это была такая первая официальная встреча. Даже получилось так, что после встречи с Горбачевым мы уезжали. Он уезжал уже. Ехали в аэропорт, и вдруг позвонили. Тогда туристические машины были оборудованы телефонами уже. Позвонили и говорят, что Ельцин хочет встретиться еще с Горбачевым, с доктором Билли Грэмом. Мы возвратились прямо, уже не доезжая до аэропорта, возвратились, и была встреча с Ельциным. Тоже очень хорошая встреча, очень хорошая была беседа такая. Мы дарили Ельцину Библию, детскую Библию. Он поднял детскую Библию и говорит: моя внучка там в третий класс ходит, и учительница в школе спрашивает, кто какую книгу сейчас читает. Моя внучка встала и сказала: я читаю. И показал на эту Библию, детскую Библию. Это была Библия, мы тогда называли Араповича, такие голубенькие детские Библии. И это был 91 год, и мы, в принципе, договорились о проповеди на стадионе в 92 году. Вначале мы даже планировали на Лужниках. Мы посетили Лужники, помолились там, и были планы, что на Лужниках проводить. Ну, потом как-то скоррегировали и проводили на Олимпийском евангелизацию, где там, я не знаю, 30 тысяч вмещается, но было столько же на улице, которые не могли, и очень внимательны были к проповеди Билли Грэйма. Его проповеди всегда были просты, доступны и влиятельные, сильные такие. После посещения вот Москвы, проповеди в Москве открылось, мне кажется, около 30 новых церквей даже, потому что как раз такое время, уже 92 год, и пошло такое движение, свобода, и открылось около 30 церквей в Москве после вот этой евангелизации. Это было вот в 90-х годах. Я был у него дома, и была эта беседа. Потом, когда в 2010 году я снова был в Америке, в Шарлотте, я позвонил секретарю и попросил встретиться с ним, с Билли Грэймом, доктором Билли Грэймом. Я посетил его дома. Была очень хорошая встреча, мы многое вспомнили из прошлых встреч и местных действий. Он очень красиво так еще рассказывал, хотя уже заметно было, что это было ему уже 92 года. Но он довольно еще активно так вспоминал свои поездки, рассуждения. И когда я был и с своим зятем, и с внуком, у нас было практически 4 поколения. Мы там совершили молитву. Я говорю: доктор Билли Грэйм, ну что самое главное остается вот в нашей жизни, в нашем служении? Молитва. Молитва, молитва. Вот так мы с ним встречались в 2010 году. Ну, после того он немножко приболел, уже считали, что уже действительно. Но интересно, вот в прошлом году мы были в Вашингтоне, и сын его, Франклин Грэйм, давал свидетельство, говорит, до 90-го года, когда ему еще не было, он говорит, я доживу до 90 лет. Когда прошло 90 лет, говорит, до 95 лет. Когда прошло 95, он говорит, до 100 лет. И практически в ноябре месяце ему исполнилось 99, и вот он теперь несколько месяцев перешел на 100-й год. Очень интересная, влиятельная, сильная личность. Это целая эпоха. Он имел влияние на всех президентов, можно сказать. И действительно, он проповедовал на молитвенных завтраках в Вашингтоне, когда вот он был еще в таком движении. Так что у меня самые прекрасные воспоминания. Я получил вот приглашение поехать на похороны 2 марта, в пятницу, состоятся похороны в Шарлотте.
Григорий Иванович комендант как будто рядом, честное слово, сидит и рассказывает.
Да.
Андрей, мы сегодня вспоминаем доктора Билли Грэма, но с комендантом все понятно. Он был председателем Союза баптистов. Как бы вот ему было, наверное, проще встретиться с такими людьми, как Билли Грэм. Ты же говорил, что ты тоже встречался с доктором Грэмом, и ты участвовал в проведении мероприятий. Это в 92-м году было, или это было раньше? Потому что мы тут услышали, что вот он в 84-м бывал здесь.
Это было раньше, это была история, связанная, вот как мы говорим сейчас, с периодом перестройки, то есть как раз период между 90-ми годами, когда уже мы знаем...
Все было можно.
Все было, да, многое, что было можно, и стадионы. Доктор Грэм здесь был в Центральной Баптистской Церкви, где моя мама 36 лет пела, это уже сейчас, вот мы подсчитываем общее количество лет ее служения там. И, конечно, я родился там, можно сказать, и маме давали небольшой буквально декретный отпуск, чтобы у меня есть еще старшая сестра, по сути говоря, вот чтобы она постоянный певец вот центрального хора, тогда еще Ткаченко был жив, по сути, я рос в этой церкви. Это для меня такая материнская церковь. Именно в этой церкви Билли Грэм проповедовал, будучи вот в период 80-х годов, конца 80-х. Это было связано, по-моему, с тысячелетием крещения Руси. Он тогда был приглашен Русской Православной Церковью.
Это вообще удивительная вещь, на самом деле.
Да.
Евангельский проповедник, да, Русской Православной Церкви его приглашала, и, получается, даже не раз.
Вот в этом я и усматриваю вещи, про которые я уже раньше сказал, что есть личности, которые над какими-то надстройками человеческими, вот этими простенками, как я говорю. То есть есть масштаб личности. И мне кажется, что этот масштаб ощущают все люди и знают это, и понимают. Потому что есть много таких, ну, я бы сказал, руководителей, которые значение руками водить. А есть вот могучие такие делатели дела Божия. Поэтому я хочу сказать, что Господь, Он действовал. И нам всем хотелось, конечно же, попасть. Я был тогда среди молодежи. Вот,
в смысле и попасть? Пришел и вот?
Попасть на
проповедь?
На проповедь.
Ну как, а что? Вот концерт.
Только по билетам.
Так.
Да, такие были вот билеты. Они были специально напечатаны. Вот, ну, может быть, таким достаточно... Так, тогда не было специальных типографий, но, по крайней мере, на них стояла печать Центральной Баптистской Церкви. Их раздавали только молодежному хору, вообще всем служителям, кто непосредственно имел отношение. Потому что Центральная Баптистская Церковь все-таки, ну, не могла вмещать тысячи, как это потом будет на стадионах.
Да.
Вот. И поэтому вот были кордоны поставлены, я помню, Маловузовский он тогда назывался, сейчас он Трехсвятительский, вот, которые несколько кордонов, которые отсекали его. И вот тогда он говорил и в Центральной Баптистской Церкви, и потом в Елоховскую Церковь поехал. И туда люди поехали, даже наши, для того, чтобы его послушать. Вот. Это было такое тоже хорошее межконфессиональное действие. Мне это понравилось. Но билетов, конечно, было ограничено. И вот взял я грех на душу, уж простите, вот признаюсь в прямом эфире. Вот всю ночь я сидел и 3 билета подделал, то есть нарисовал.
Ты рисовал.
Я просто рисовал их, да. Я нарисовал такими, что вот человек берет в руки, я потом на нескольких людях проверял, и он зримо не отличает вот, ни печать, ни то, что нарисовано. Вот, ну, потому что проверяли это люди, скажем так, там вот милиция тогда называлась, вот, и они только по билетам, они их надрывали, и уже нельзя было воспользоваться одним и тем же, хотя первая волна пошла, они не трогали его. И даже могли, мы бегали, передавали эти билеты. Вот сейчас многие с улыбкой вспоминают, но на самом деле так хотелось вот именно услышать этого человека, как-то зрить, видеть, да, и почувствовать вот эту благодать, благовестие, которое он нес. И так, что люди приезжали в Москву из других местностей. Я знаю, что у меня приехали мои родственники из Прибалтики, и приехали из других городов для того, чтобы вот хотя бы побыть, услышать это. Я понимаю, что сейчас мы, ну, может быть, пресытили. У нас так много всего, мы там кнопочку нажали в интернете и все записи спокойно слушаем. Но надо понять то время, когда не было литературы, не было христианских магазинов, да Библию даже вот, трудно было купить, или она, так сказать, мало издавалась и дорого стоило для простолюдин. Поэтому вот все это мы, конечно, сейчас вспоминаем немножко с улыбкой, но на самом деле не... Хочу это подчеркнуть, не сам Билли Грэм привлекал, вот чтобы, как знаете, приезжают на какого-то артиста, сбегаются люди или
вот
какую-то личность, а привлекала вот эта простота благовестия. Вот это человек, который вот не как революционер, не как революционер ломал эти вот устои общества, а он шел как глыба, да, вот с очевидностью для души человека спасения. Он это давал вот простым языком. Он, и этому подчинялись, так сказать, сильные мира сего. Что-то такое вот на этих людях есть. То, что было во Христе. Их как бы и боятся, и в то же время уважают. Вот
мы
это...
сегодня в конце эфира послушаем фрагмент из проповеди небольшой и тоже его обсудим. Хотя, конечно, вы легко найдете, можете зайти в интернет, как Андрей уже сказал, друзья, найти и послушать без проблем. Правда, сегодня мы дадим вам запись, которую вы... вряд ли вот так легко найдете в интернете. Нет, мы ее, конечно, выложим, но со временем. Сначала вы здесь послушайте. Вот, 8-800-333-1706, сайт teos.fm, приложение Радио Теос. Пишите, звоните, если у вас есть истории. Может быть, вы не были на собраниях и не слушали Билли Грэма напрямую, но так или иначе его служение вас коснулось в жизни. Напишите нам об этом. Как это сделал, например, Павел Токарчук. Павел пишет: «Тюмень. Весна 1993 года. это я сразу скажу, что это были встречи доктора Билли Грэма в Эссене, в Германии, которые транслировались по всему миру. А Павел продолжает. Мне 18 лет. Ну, Андрей, ты знаешь Павла Токарчука? Ты можешь себе представить, Павлу 18 лет?
Конечно.
Я только 2 года как в церкви.
Вот даже трудно уже.
И наш город включили в грандиозное благовестие с участием Билли Грэма в городе Эссен, в Германии. Трансляция этих мероприятий намечалась как раз через спутник в моем родном городе. Весь город был усеян почемучками.
Точно, было такое дело и в Москве.
Приглашениями на мероприятие в городском ДК «Геолог». Меня включили, пригласили в команду тех, кто должен был обеспечить техническую поддержку всего мероприятия. Ну, Павел Токарчук, для тех, кто знает, так и бегает, и технически все поддерживает. Не только, но и это тоже он делает до сих пор. Продолжаю читать. «Я был на 7-м небе. Это был уникальнейший опыт, который утвердил меня в служении Богу, церкви и обществу». То есть тут история-то и не только в том, что услышать Слово Божие, хотя это важно, это основное, но там сразу получалась вовлеченность. Человек не оставался один, человек оказывался в команде. И это действительно мотивировало к тому, чтобы делать следующий шаг. Потому что мы-то порой думали, что ну мы-то кто? Мы там начинающие, недавно покаялись, недавно уверовали. А вот эти матерые, да, они вот все и сделают. А в теле Христовом не так работает. Тело Христово работает через каждого из его членов, каждого из христиан. И вот это здорово. И, собственно, Павел как раз, в данном случае Павел Токарчук, да и апостол Павел тоже это замечает. Сейчас еще одну запись послушаем. Еще с одним человеком я созвонился, который хорошо знал доктора Билли Грэма. Ну, в 84-м году доктор Билли Грэм был в церкви на Поклонной горе в Ленинграде. Uh-huh. Это Центральная Баптистская церковь. Одним из пресвитеров тогда в этой церкви был Петр Борисович Коновальчик.
Да.
Потом он, кстати, возглавлял Союз евангельских христиан-баптистов. И вот он, собственно, также поделился сейчас по телефону. Его слышно похуже, ну, потому что вот он поближе к нам, похуже его и слышно. Вот, его слышно похуже, но он также рассказывает о своих впечатлениях от знакомства с доктором Билли Грэмом и высказывает свои отзывы об этом человеке. Давайте послушаем.
Имя Билли Грэма было известно церквам России даже тогда, когда он не приезжал. И мы очень хотели, чтобы его визит состоялся в Россию. Молились об этом, и когда он приехал, мы рады были его принимать. Залы молитвенных домов были переполнены. К сожалению, тогда нельзя было арендовать какой-то стадион. И люди видели его посвященность, знали о нем, как о самом большом евангелисте 20 века. И такого евангелиста, как Билли Грэм, не было. И второй момент, что несмотря на свою такую популярность, когда был принимаем он президентами, королевой, папой, патриархом и так дальше, он оставался очень скромным и остался чистым до конца. И это очень такой пример для нас, для христиан России, оставаться посвященным Богу, служению во все дни жизни, при любых обстоятельствах. И слава Богу, что его пример посвященности остался для нас таким ценным и очень, очень дорогим. Так что его посещение России тоже было благословенным. И тогда, когда он впервые приезжал при Советском Союзе, и в 90-е годы, когда уже пришла свобода, и многие люди слышали его проповедь, и покаялись, и приняли решение последовать Иисусу Христу.
Такая вот история от Петра Борисовича Коновальчика. Андрей, ну вот тут интересный был момент. Мы знали его до его приезда в Россию. Ты тогда уже был в церкви в те времена. Я был неверующим человеком. Значит, для меня недосягаемыми заграничными деятелями были рок-звезды, ну и немного киноактеры. Немного, потому что музыка доходила проще, чем кино. Ее хоть на магнитофон можно было записать, а видеомагнитофонов не было. Вот действительно, в церкви, в христианской среде, среди молодежи, не только среди молодежи, были вот, вот такое представление, знаешь, вот, а там где-то есть такой проповедник, вот хорошо бы он приехал в Россию, но вот это далеко, но Господь все может сделать, то, о чем говорит Петр Борисович Коновальчик. То есть как мы, вот неверующие, слушали какую-нибудь рок-звезду и думали, во, приехали бы в Россию, там вот эта вот группа. Угу. Так вы могли бы подумать, вот Господь привел бы вот этого проповедника.
Ну, я поддержу эту мысль. По рок-группам мы судим по их альбомам записанным. О Билли Грэме можно было судить, если кто-то читал, тогда, может быть, единственная книга, которая вышла с большим успехом, и в том числе она даже была переведена на русский язык и распространялась, хотя, я еще раз напомню, это были очень сложные времена для духовной литературы, ее было минимально вообще, вот мизер, можно сказать, по сравнению с теми объемами, которые сейчас. Эта книга, безусловно, «Мир с Богом». Мы читали с семьей эту книгу, мы ее разбирали, и вот уже там характер подачи, вот Слово Божие, простота и в то же время мощь. Я бы сказал, знаете, такая мощь основополагания. То есть основы, ведь они простые. Золотое правило, которое дал Иисус Христос, не сделай ближнему того, что не желаешь себе, возлюби ближнего, да, всем сердцем, всей душой. А ведь это понятно даже неверующим людям. Вот я думаю, что этим отличался этот служитель, что он мог простым языком, но в силе Святого Духа доносить вот эти библейские истины так, что они проникают в сердце, и с ним нельзя не было не согласиться. Вот, может быть, с ним, как посредником, вот, благовестником, но нельзя было не согласиться с мыслями, которыми он был сам пропитан и которые он молитвенно возвещал. Поэтому вот из-за этого хотелось как-то вот, ну, и лично, может быть, как-то прикоснуться, да, к этой истории, да. Вот, еще раз говорю, масштабы таких людей, которые слава, с Божьей помощью были посланы для нашего времени, они очевидны. Здесь даже говорить нечего.
А еще были радиопередачи для самых продвинутых, для тех, кто слушал, например, «Короткие волны». Была передача «Час решения». Эта передача шла на коротких волнах. Это были проповеди Билли Грэма. Озвучивал их на русском языке человек, которого звали, да и зовут, Виктор Гам. Угу. Мы пытались с ним, даже списались, созвонились с Виктором Гамом. Он сейчас работает в ассоциации Билли Грэма. И, к сожалению, у нас так и не получилось записать с ним интервью. Но я думаю, что в одной из наших программ в радиогостиной мы обязательно его еще встретим и примем здесь в эфире, хотя бы по скайпу или как-то удаленно. Потому что человек, которому есть что рассказать. Он многие годы был не только переводчиком Билли Грэма на русский язык, но во многом учился у него вот этому служению, и сейчас это служение активно продолжает. А тогда в 80-е годы вел радиопередачу. Книги продолжали и продолжают делать свое дело. Пишет Алена Неживых. «Мне было 12. Мой прикованный к постели дед смотрел передачу с участием Билли Грэма. Выписал книги. После прочтения принял Христа. Дед умер через неделю. После похорон книги достались мне. Я прочитала те самые книги и приняла Христа. Дело Слава было в 90-х годах».
Слава Богу.
Таких свидетельств много, ведь, насколько
да,
я понимаю.
Да. И есть вот целый след такой добрый, оставленный им, его служением. Это в наших церквах, это, безусловно, 90-е годы. Это покаяние на этой огромной арене, там 40 тысяч еле вместилось, и я знаю, что битком был Олимпийский, и даже были экраны повешены, можно сказать, для внешних людей, которым не досталось мест. И это было явление. Я хочу сказать, это было вовремя явление для новой России, свободной России, России, которая начинала поворачиваться вот лицом к вере в Бога, именно христианской вере. И поэтому Билли Грэм, как ни странно, вот мы уже говорили, он был приглашен Русской Православной Церковью, он тоже внес свою лепту. Это доступность Евангелия, это открытое Слово Божие в устах этого, я бы сказал, пламенного проповедника. Оно изменяло судьбу людей. И сегодня с радостью, вот мы также вспоминали воскресное служение, и несколько там свидетельств мы слышали тех людей, подобно Алене, которые остались тогда, пришли в церковь, остались, стали добрыми христианами. Разве это не благодать, разве это не плод? Я думаю, что и для нашей страны это имя, оно сыграло важную роль вот в этот такой постперестроечный, я бы сказал, России, России новой, России, где свобода слова сейчас стоит, и на нее не посягают, слава Богу.
Пишет Оля Снайдер. Я знаю его по его книгам. В 18 лет читал его биографию «Just as I am», и она на меня оказала большое впечатление. Спустя почти 10 лет после этого, когда я переживала кризис веры, связанный со смертью папочки, подруга дала прочесть «Facing Death». Эта книга послужила мне как спасительный круг в тот период жизни, особенно на протяжении нескольких месяцев после внезапной потери смерти любимого близкого человека. Опять вот это вот действие Божие через книги, через литературу. И то, о чем ты говорил, через церкви. Это большая и серьезная история. На тех собраниях Билли Грэма в 92 году я впервые услышал свидетельство Шеринай Досовой. Эта женщина, ну, мне тогда казалось, что она перекричала явно всех вот в этом олимпийском. Я даже не думал, что ей нужен микрофон. Потом выяснилось, что она до этого проповедовала на Арбате. О том, как с Арбата она попала в олимпийский, и не только об этом, рассказала она мне в телефонном разговоре. Шеринай Досова, давайте сейчас услышим.
Конечно, Билли Грэм – это целое явление в нашем христианском мире. И для меня лично он сыграл огромную роль в жизни, поэтому и его кончину я приняла так, хотя понятно, что ему уже вот, ну, почти 100 лет, вот, но я приняла так близко к сердцу, потому что этот человек сыграл огромную роль лично в моей жизни. Уверовала я, когда мне было около 30 лет, и мне выпала огромная честь свидетельствовать с Билли Грэмом перед его проповедью в спорткомплексе «Олимпийский» в октябре 92-го. Ну вот хочу сказать, как я узнала, почему меня выбрали. Дело в том, что я тогда и не сильно особо была вхожа где-то в церкви. Я уверовала и пошла сразу проповедовать на улице. И потом мне сказали, как, что Блэр Карлсон, который отвечал за евангелизацию, которая должна предстоять вот с участием Билли Грэма, вместе с Виктором Гамом они проходили по Арбату. Блэр сказал, ну вот это вот, которая стоит сейчас в Библии, вот она и будет свидетельствовать. Конечно, это удивительный какой-то такой поступок был, но доверие это я приняла как такой особый знак от Бога. Вы знаете, я пронесла это так глубоко в сердце, я даже ни с кем этим не делилась, потому что потом для многих была сенсация, что я вообще вышла для свидетельства в это время. Я приняла это как какое-то такое глобальное что-то особенное в моей жизни. И я скажу, что меня потрясла реакция самого Билли Грэма, потому что когда я закончила свидетельство, он сидел так вот недалеко от меня, он повернулся ко мне и очень долго, понимаете, и проникновенно, глубоко смотрел на меня в глаза, и потом положил одну руку на сердце, другую на небо, показал рукой и улыбнулся. И вот тем самым я почувствовала, что он и одобрил, и похвалил, и поблагодарил. И когда сейчас он ушел к Господу, и я видела очень много фотографий, с кем он встречается, жмет руки, обнимает. И я думаю, как же его хватило на стольких людей. И я вошла в это благословенное число. Поэтому для меня, конечно, это огромный шанс, можно сказать, стартовая площадка была для того, чтобы почувствовать, знаете, руку Божью, любовь Божию. И после этого тоже, вы знаете, немаловажное дело. Мне потом передали, что он похвалил мое свидетельство, меня это очень ободрило. И меня пригласили в школу благовестия, которую я вела с сестрами. Я ездила в Белоруссию, в Алмату. Это очень огромное дело. И это было связано именно с ассоциацией Билли Грэма и с этим служением. Может быть, он ничего, конечно, об этом не сказал, сам Билли Грэм, но сам знак, мое участие в этом мероприятии они сделали для меня знаете, ну, что называется, такое было большое благословение. Что бы мне хотелось еще, конечно, сказать, что это не только для меня, но для многих людей Билли Грэм – это шанс. Вот, например, в нашей церкви до сих пор есть сестричка, которая пришла, уверовала через Билли Грэма, Элла Армянка. Это были как раз вот с Нагорным Карабахом связанные события. Она бежала, вы понимаете, она имела все. И когда человек оставил дом в одном платьице, бежал, куда глаза глядят, и тут она слышит проповедь Билли Грэма. И вы знаете, она говорит, вот жить не хотелось, если бы не он, если бы не это слово, которое я тогда услышала о Божьей любви. И она все время его вспоминает. Вот, знаете, все эти почти уже скоро будет 30 лет. Она все время вот эти годы всегда его вспоминает. И говорит, какую огромную роль он сыграл в ее жизни. Так что здесь, знаете, иногда вопрос жизни и смерти. Вот как коснулось его слово людей. А сколько мы свидетельств еще не знаем. Поэтому это большой человек. Человек в плане духа, когда слушаешь его проповеди, ведь сердце горит, понимаете? Вот я не знаю английского языка, а когда я слушаю, как он говорит, у меня внутри все загорается. Что это был за человек? Это действительно настоящий Божий посланник.
Ширина Айдосова о Билли Грэме. Слушай, а ведь церковь, где ты служишь, она тоже началась после тех собраний или до этого все-таки?
Здесь это было одновременно. Вот это само изменение, возможность регистрировать христианские церкви без определенного, скажем так, контроля со стороны государства, это открытые возможности в 90-е годы, позволило нам уже молиться и думать об открытии Тушинской церкви. И в момент, когда мы это сделали, по сути говоря, рядом там с нами, вот после школы благовестий и свидетельства, вот, и благовестия в Олимпийском, было много людей, которые остались в этих вот точках, назовем их так, по Москве. Но, к сожалению, там, да, работали люди и москвичи, и не москвичи. Много было с разных городов людей, которые потом разъехались через 3 месяца. И вот этих людей, которые там оставались, уже воцерковленных, кто-то из них хотел принимать крещение, нужно было как бы подхватить. И поэтому часть людей пришли в нашу церковь. Я помню, там были среди них и пожилые, и молодежь, и эти люди, кто-то из них, конечно, кто был тогда молод, они до сих пор в нашей церкви, и они также очень по-доброму вообще отзываются о этой волне евангелизации, которая прокатилась по нашей стране. Поэтому наша церковь не возникла как точка, запланированная, скажем так, Билли Грэмом, потому что, по сути говоря, мы уже были на тот момент. Но слава Богу, что мы подставили свое плечо и позволили тем людям, которые могли бы просто
Потеряться,
да. Кстати, часть из них, к сожалению, это произошло. Вот, они просто собирались в кинотеатре там, у нас в районе. Вот, они с удовольствием пришли и стали посещать нашу церковь.
Пишет Игорь Кошелев. Через его книги «В чем смысл и мир с Богом» я пришел ко Христу. Не знаю точно и даже приблизительно, в какой момент это произошло, но именно в процессе чтения я узнал, что такое покаяние и вера. Таких свидетельств действительно очень-очень много. Мы тут много говорили о проповедях Билли Грэма. Знаете, если вы зайдете ВКонтакте, в YouTube, вы легко найдете Билли Грэма в Москве в 92-м году. Это несложно. А мы послушаем, что было раньше. Мы послушаем приезд Билли Грэма. Фрагмент. Тут фонограмма идет 50 минут, мы послушаем только фрагмент из нее. Приезд Билли Грэма в церковь на Поклонной горе в Ленинграде в 1984 году. Фрагмент, это просто иллюстрация. Иллюстрацию, я думаю, многие из вас слышали. Иллюстрация о том, чем отличается знание, вера и доверие. То есть вот можно верить, говорить, что верю, но не доверять. Доктор Грэм говорит как раз об этом. Переводил его молодой тогда еще Сергей Николаев. Я думаю, что сейчас бы переводили лучше. Но, Андрей, ты же рассказал, что это же, да, вот Билли Грэм, да. Виктор Гамба привел лучше. Но это 84-й год. Я благодарен Александру Лебедеву из церкви на Поклонной горе за то, что вот он как раз нашел в своих запасниках, загашниках вот эту кассету. И на старом магнитофоне 77-го года
выпуска.
Как
я это понимаю.
Вот это все отцифровал. Шипение пока не убрали, просто некогда было, но неважно. Давайте послушаем, как это звучало в 1984 году. Не знаю, по билетам там заходили люди или нет, но проповедует доктор Билли Грэм.
There was a man that came to America many years ago.
Один человек прибыл в Америку много лет назад.
He was a Frenchman by the name of Blondin.
Он был француз по имени Блондин.
And we have a famous waterfalls in America called Niagara Falls.
И в Америке есть знаменитый Ниагарский водопад.
A part of it divides Canada and the United States.
И этот водопад разделяет Соединенные Штаты Америки и Канаду.
It creates a great gorge many meters down.
И водопад, который на многие-многие метры вниз падает.
Blondin put a tightrope across it.
Этот человек сделал канат, соединил два берега канатами.
And he walked across that tightrope several times.
И он прошел по этому канату неоднократно.
Then he took a wheelbarrow.
Потом он взял тачку.
And he rolled it over.
И он прокатил ее по канату.
And he rolled it back.
И обратно вернулся.
Several times.
Несколько раз.
Then he put 400 kilos of dirt in it.
И потом он взял в эту тачку, нагрузил 400 килограмм мусора какого-то.
And he rolled it over and back several times.
И опять несколько раз он прокатил ее туда и обратно по канату.
Then he turned to the crowd,
и тогда он обратился к толпе,
which included on the Canadian side the Prince of Wales.
Среди этой толпы на канадской стороне находился принц Уэльский.
And he said, "How many of you believe I can roll a man across?"
И он спросил, кто из вас, как много из вас верит в то, что я могу провести в этой тачке человека?
Oh, they said, we know you can.
И они сказали, конечно, мы знаем и верим, что ты можешь это
сделать. How many of you believe, he said?
Но сколько из вас верит в это?
Everybody believed.
Все верили.
So he asked a man standing near him.
И тогда он обратился к человеку, стоящему рядом с ним.
He said, do you believe I can roll a man across that?
Ты веришь, что я могу это сделать с человеком?
The man said, oh, yes, I know you can.
Конечно, я верю, я знаю, что ты это сделаешь.
He said, all right, would you get in?
Он сказал, будьте любезны, займите свое место.
This man said, oh, no.
А нет, нет, сказал человек.
No, no.
Нет, нет.
You see, he believed.
Вы видите, он верил.
But he wasn't committed.
Но он не был посвящен.
And there are many people that believe.
И многие сегодня верят.
But they haven't really committed their lives to Christ all the way.
Но они в действительности не отдали и не посвятили свою жизнь Иисусу Христу.
That's what I'm asking you to do tonight.
И это я вам говорю, сегодня необходимо сделать.
That's faith.
Это вера.
Билли Грэм, 1984 год, Ленинград. А как современно звучит, а, Андрей?
Да. Просто вот можно... в этом проповедь Евангелия не устаревает никогда.
Да, здесь пишет человек тоже, Сергей, я слышал, да, вот, ни разу не слышал его проповеди и книг не читал, только какие-то фразы и пересказы с упоминанием его имени. Уверовал в 1996 году. Ведь на самом деле Билли Грэм писал не для того, чтобы люди слышали обязательно его проповеди или читали именно его книги.
Да, ну, конечно. И, кстати говоря, в этом отличительная черта вот иногда великих людей. Потому что величие это придает Господь, а Господь, Он вместе с каким-то даром дает и любовь и к людям, и понимание, и доступность, простоту, открытость. Ну, то, что было и во Христе, ведь Он служил даже своим ученикам и был очень прост для простолюдин. Поэтому мне кажется, что всегда отличительной чертой, я бы сказал, такая вот истина великих людей является сочетание этих двух качеств. Это божественное откровение и высокое посвящение этому откровению. С другой стороны, простота, доступность обычным и любым, я бы сказал, категориям людей, начиная от президентов и заканчивая, ну, простыми людьми.
Сегодня новые времена, сегодня другие способы благовестия, но благовестие остается, никуда оно не делось. И благовествуя Евангелие, мы вспоминаем и тех, кто шел до нас, в частности, доктора Билли Грэма. Буквально через 10 минут после этого эфира на сайте billygraham.org начинается трансляция подготовки к памятному богослужению, а через 2 часа в 20:00 по Москве в пятницу 2 марта, если вы нас слушаете в повторе, то вот именно в пятницу 2 марта само памятное богослужение в памяти Билли Грэма. Так что, если есть возможность, желание, смотрите. Но, вспоминая Билли Грэма, мы возвещаем Евангелие, потому что спасаются не Билли Грэмом, спасаются кровью, смертью и воскресением Иисуса Христа. Это мы и делаем и здесь, на Радио Теос тоже. Андрей, спасибо тебе огромное за то, что...
Слава Богу, я очень рад.
Остался ведь, Андрей, не убежал после эфира своего.
Да, спасибо. Слава Богу. И благословение – это эстафетная палочка, которую мы должны подхватить и в масштабах каждого из нас продолжать дело Божие на земле.
Андрей Петров был сегодня с нами. Яна Латашинский за пультом, Олег Шевкун на микрофона. Студия Плюс. Всего доброго, хороших выходных, благословений.